слушатели, вы слушаете программу русского радио WMNB города Сакраменто «Обращение к Израилю». Ведущий программы Ярослав Дмитриевич Дердиенко.
Народ израильский живет. Жив еще наш отец.
Ам Исраил хай, Од Авину хай.
I'm Israel high, I'm Israel high, I'm Israel, I'm Israel, I'm Israel high, I'm Israel high, I'm Israel high, I'm Israel, I'm Israel, I'm Israel high, I'm Israel, I'm Israel, I'm Israel high, I'm Israel, I'm Israel, I'm Israel high. I'm Israel, I'm Israel, I'm Israel high. I'm Israel, I'm Israel, I'm Israel high. Od Avinu chai, Od Avinu chai, Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu chai, Od Avinu chai, Od Avinu chai, Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu chai. I'm Israel, I'm Israel, I'm Israel high. I'm Israel, I'm Israel.
Уважаемые радиослушатели, мы сегодня прослушаем восьмую, последнюю часть проповеди брата Ярослава Гатрича. Это уже фактически ответы брата на вопросы его друзей. О ваших впечатлениях от прослушанного вы можете позвонить на радио по телефону 375-67-79. Итак, слушаем.
Новые и Ветхие Заветы, возможно, связаны... взаимосвязаны или Ветхий Завет надо выбросить, как считают некоторые братья и сестры. Вы знаете, дорогие друзья, но если есть такие люди, которые хотят что-то выбросить из Слова Божьего, ну что вы можете с ними сделать? Вы можете их уговорить, чтобы они не выкидывали? На сегодняшний день Ветхий Завет, так называемый, это не Ветхий Завет, он не обветшал. Он нужен нам. И я не хочу сейчас входить в полемику с теми или другими друзьями, но хочу сказать, сегодня проповедовать в Израиле о Христе и брать Новый Завет и читать им, это бесполезно. Вас тут же забросают камнями. Но если вы берете книгу «Ветхий Завет» и вы начинаете ее читать, и показывать еврею о том, что о Сыне Божьем уже написано давно, предсказано давно, то это совсем другое отношение. Тогда еврей будет слушать тебя. А если ты придешь к нему с Новым Заветом, он не будет тебя слушать. Нельзя разорвать это, потому что вы видите сегодня Ветхий Завет, мы с вами читали, пророк Захарий – это Ветхий Завет. Но он пишет сегодня о нашем времени. Это не стоит делать. Как вы относитесь до выступил Давида Копперфильда? Это человек, который связан с сатанинской силой. Этот мессия уже умер 2 года тому назад. Но сегодня раввины сказали, что он под землей идет в Иерусалим. Может быть. Я могу только сказать одно, что действительно на Израиле ослепление. Ведь, смотрите, этот Мессия не только не родился в Вифлееме, он ни разу в жизни не был в Израиле. И это очень печально за Израиль, очень больно. Вы знаете, как бы мы ни хотели, я хочу вам сказать, дорогие друзья, если враги окружат Черновцы, ноги Господа ни на одной из этих гор не станут. Если враги окружат Киев, ни на одном холме ноги Господа не станут. Но если враги окружат Иерусалим, ноги Господа станут на горе Елеонской. И это да и аминь. Этот народ остается избранным Божьим народом. Так же само, как у какой-нибудь матери. Отец преступник, он заслуживает страшного наказания. Но это ее сын. Она не может оправдывать его поступки. Но она, как мать, относится к нему, как к сыну. Бог избрал этот народ для того, чтобы многие-многие в этом мире имели спасение. Вы посмотрите такую вещь. Я уже говорил это на Лозивский. Когда-нибудь Бог спросит, вы знаете, украинцев, русских, немцев, Он скажет им, скажите, откуда вы получили Библию? И все скажут, мы получили ее от евреев. Кто были пророки, которые писали эту книгу? И все скажут, евреи. А от кого пришел Мессия? И все скажут, от евреев. А кто принес вам благую весть о том, что Мессия искупил вас? И все скажут, апостолы. Но кто были апостолы? Евреи. А как вы принимали этих евреев? И все скажут, мы их били, мы их зверями травили, мы их камнями, палками били. Мы не принимали их, мы их обезглавливали, мы у них с живых шкуру снимали, мы распинали их. И что они делали? Они вставали и шли дальше, и несли до тех пор, пока вы, дикая маслина, не привились и не стали свои этому корню живительному. Но теперь Израиль стал, как дикая маслина. Что сделали вы для природной маслины? Что сделали вы для Израиля? Вы знаете, я думаю, что многие опустят головы и скажут, мы ничего не сделали. Более того, вы знаете, мне пришлось даже пережить такое, находясь на конференции в Америке, братья попросили, чтобы я все-таки рассказал вот то, что я сегодня вам рассказал. И нашелся один пресвитер, который вышел и сказал, а что это мы столько времени про Израиль говорим и говорим, что не о чем больше поговорить? Вы знаете, мне было больно за него. Это несчастный человек, и несчастная, наверное, та церковь. В Слове Божьем написана очень интересная вещь. Бог сказал, что кто будет благословлять Израиль, того Бог благословит. На иврите написана интересная вещь. Кто будет плохо говорить об Израиле, того Бог проклянет. Не то, что кто будет проклинать Израиль, того Бог проклянет. Кто будет плохо говорить об Израиле. Знаете, Бог остается верен своему обещанию. Я уже говорил вам вначале, это не говорит о том, что еврея увидеть, надо его обнимать, целовать и молиться на него. Нет. Этого не надо. Помоги еврею повернуться к Богу. Ибо в свое время еврей отпал, уступил тебе место, чтобы ты мог иметь спасение. Дорогие друзья, это не простая фраза, это не просто слова сказанные, громкие какие-то. Это жизнь, в которой мы вступили. Вы все, наверное, помните, как в Югославии был генеральный секретарь коммунистической партии Йосиф Броз Тито. В 67 году, я это сам слышал, как он заявил, чтобы собрать все армии от Организации Объединенных Наций, пойти в Израиль, задушить это все, сбросить евреев в море и покончить с этим еврейским вопросом. Вы знаете, ну, вроде сказал, да и на этом и никто вроде, может, и всерьез не принял. Йосиф Броз Тито тяжелой мученической смертью ушел в ад, без ног. Ему по частям отнимали одну ногу, потом по частям отняли другую ногу. А что произошло с этой Югославией несчастной? Безумная бойня. Никто даже не мог сообразить, почему, за что, когда, зачем так убивают друг друга. Хочется, чтобы вы благословляли Израиль. Хочется, чтобы вы молились за Израиль. Чтобы вы были все новым Израилем. Да поможет всем вам Господь. Если еще есть вопросы, пожалуйста. Если нет, то... Лотова Жинка. Лотова Жинка. Чи вона ще стоїть? Я думаю, що вона десь лежить. Вы знаете, вот бывают такие вещи, что экскурсоводы приводят кусок скалы отделился так вот от скалы, общей скалы. Ну так метров 15, знаете. И вот экскурсоводы говорят, вот смотрите, Лотова жена. Я всегда думаю, бедный был этот Лот, иметь такую жену 15 метров, что он с ней делал. Вы знаете, в Слове Божьем написано, что она сохранилась до сегодняшнего дня. Я в это абсолютно верю. Но просто сегодня столько землетрясений было в Израиле за свою жизнь, там вот 8-й год. Я уже сам пережил где-то 6 или 8 землетрясений. Я думаю, что она где-то просто погребена под этой пылью вековой. Это ж сколько лет прошло? 3,5 тысячи лет прошло. Как вы думаете, могло это присыпать пылью? Еще как. Есть еще что-нибудь? Еще есть, да?
Как вы проповедуете, там их там так строго?
Уважающий наш брат, скажите, как вы проповедуете, як такий. Ну, я не зовсім, я вже забув читати на російській, я на івриті читаю. Так. Я як проповідую? Знаєте, як Бог дає мудрості, так проповідую. Це досить треба приспосіблюватися. Колись мій батько, коли був там, то він так зробив. Він зайшов в Міністерство внутрішніх справ. І там на стіні така була, знаєте, дошка з такими карманчиками, і туди вкладувалась вся література, яка рекомендувала, що потрібно для заповняти, як заповняти. Він то подивився, зняв то все і наклав туди духовної літератури. Звісно, це вопрос серйозний. За проповідь Євангелія на вулиці можуть і сьогодні побити камнями. Наши два брата в городе Лидда, как написано в Деяниях апостолов, это город Лод на сегодняшний день, раздавали духовную литературу в прошлом году на улице. И были избиты религиозными евреями, и так избиты были, что одному даже зубы выбили передние. Вмешалась полиция, прибежали четверо полицейских, они избили и полицейских, и уже когда прошел большой наряд полиции, тогда уже смогли утихомирить их. В Араде мы проводили собрание, нам повыбивали окна. Ну что сделаешь? Мы это уже пережили здесь, закаленные, тренированные, так что не переживайте. Молитесь, чтобы Господь давал мудрости. Пожалуйста. Дивіться, мы до цього часу, я завжди собі уявляю так, що пророцтва Божі ніколи не мають таких чітких границь. Що це значить? Ще не закінчилось одно пророцтво, а вже починається друге. Так ви знаєте, якби виходить із одного, виходить друге і поступово переходить. І тільки та людина, яка бодрствує, вона може замітити перехід з одного становища в друге становище. Сьогодні оцей старий Єрусалим, там живуть араби. І тільки невеликий район належить до це єврейський район. Сьогодні я кінець якби ери язичників определяю тим, що сьогодні почали каятися євреї. Чого не було раніше. Знаєте, на десь в 67-му році на всю цю округу Західну Україну, якщо я не помиляюся, був тільки один брат Соломон, віруючий із євреїв. Може був ще хтось, но. А сьогодні я хочу вам сказати, що появилося дуже багато єврейських общин. Навіть в Ізраїлі ми дійсно маємо успіх, і ось я приїду, ми готовимо зараз 6 душ до хрещення. Так що сьогодні час язичників закінчується, а починається нова ера. Але це я кажу, це не то, що от, знаєте, раз і вже закінчилось. Це переходить з одного в друге. Розкажіть о служенні вашої общини в наше время. Як об'явив себе Христом, він сам або його об'явили в ділах бізнесу. Нет, это не то, что в делах бизнеса или в кругах бизнеса его объявили. Дело в том, что ему сказали этому любавическому раввину, или имя его и фамилия Мендель Шнейерсон, ему сказали, что мы тебя признаем мессией. Он не сказал, что он мессия, но он и не отрицал этого явления. И он с его благословения были расклеены вот эти огромные портреты по всему Израилю, где было написано, что он Бог, он Мессия. Еще когда он был жив, его ждали в Израиле, и были огромные плакаты, развешаны по всему Израилю, где было написано «Барухаба Мелеха Машиах». Это значит «Благословен грядущий царь Мессия». Вы знаете, он знал все об этом, но он ничего не запрещал. А что это значит? Молчание – знак согласия. Поэтому я не хочу сказать, что он себя объявил мессией. Нет. Его объявили, его ученики объявили его мессией. Но он не запрещал им это делать. Расскажите о служении вашей общины в наше время. Знаете, служение нашей общины, это, ну как вам сказать, это долго рассказывать, это разносторонний. Мы используем любые возможности, которые можно сделать. Большей частью мы делаем так, что нанимаем автобус для того, чтобы сделать экскурсию на какие-нибудь интересные исторические или святые места. И я делаю эти экскурсии, они довольно дешевые, самые дешевые экскурсии, потому что мы только, каждый человек заплатит за место в автобусе. Вот. И многие евреи согласны поехать, посмотреть, тем более так дешево. Но когда уже они сидят в автобусе, то там уже нет камней. Я уже не боюсь. Вот. Более того, что я делаю, я, если мы едем далеко очень, я могу включить видеокассету, потому что каждый автобус оборудован видеомагнитофоном, телевизором. Это очень удобные автобусы с кондиционерами. Мы включаем видеокассету и об Иисусе Христе, или, скажем, есть о Моисее, о Якове, о выходе евреев из Египта. Очень интересные кассеты. Вот. Потом у нас уже, слава Богу, пришлось начинать с нуля. Сначала, когда еще был там мой отец, мои родители, моя сестра была, то как-то было еще. Потом, когда они уехали, осталась одна моя семья, и мы начинали все снова сначала. Слава Богу, сегодня есть и небольшая группа, которая может петь. И единственное, что некому проповедовать, это очень тяжело, потому что нету братьев. Есть два брата, но я вот сегодня рассказывал брату Лысику, это есть некоторая проблема. Хотя вот один из них, я могу вам рассказать о великом чуде Божьем. Этот человек в свое время, живя здесь на Украине, занимался разбоем. Практически вот разбоем. Он потом исповедовался, каялся, он рассказывал такую историю, что когда ему нужны были колеса для его «Жигулей», он со своим старшим сыном приемным наливал в канистры воды, ставил их в кусты, но так, чтобы было видно, и поджидал на трассе эти «Жигули», которые его интересовали. И когда он видел, он останавливал и говорит: «Мужик, бензин нужен?» «Нужен. Пойдем там сторгуемся». Он шел с ними туда в кусты, они нападали на него, избивали его, забирали у него деньги, снимали колеса и уезжали. И вот он приехал со своей семьей в Израиль. У него 6 детей. И он пошел уже на работу, чтобы устроиться поработать, потому что надо кормить детей. И там связался с мафией, стал играть в карты. Он думал, что он профессор в этом деле, и он сможет всех их обыграть и выиграть деньги. Но через некоторое время он должен был им 10 тысяч. Где он найдет эти деньги? И так случилось, он думал, что он убежит от этой мафии. Я не буду всю историю рассказывать, так вкратце скажу вам, что в итоге он этого главаря мафии приводит к нам на собрание, приходит вместе с ним. А жена у него верующая. Ну, она пришла к Богу и детей своих привела. И дети неплохие сегодня. Одна из них уже член церкви, покаялась. Вот. И он приходит с этим мафиози к нам в собрание, и рассказывает историю, что вот он якобы шел по улице, что-то солнышко его припекло, он задумался, и не заметил, как вышел на проезжую часть, тут подъехала машина, посигналила, он испугался, у него в руке была бутылка стеклянная, он резко повернулся, а это оказался такой автобус американский, большой, дорогой, и он этой бутылкой бьет стекло, разбивает стекло, и вот за ремонт и за стекло нужно 10 тысяч. Его забирают в полицию, и вот так и так. Но тут подвернулся товарищ, у которого были деньги, и вот он занял деньги, теперь ему надо вернуть, помогите мне эти деньги. Ну кто у нас имеет такие деньги? Откуда их, когда все люди, трудно надо работать, чтобы зарабатывать, и то люди работают, не зная языка, не зная ничего, где они могут работать? На каких-нибудь черных, низкооплачиваемых работах. И что, и так видно, что это что-то не совсем правда. Я попросил их выйти в коридор, стали молиться, чтобы Господь дал нам мудрости. И так ясно, что это человек из мафиозной какой-то среды, потому что он, знаете, у него костюм, как с иголочки, тут перстни золотые, цепи тут золотые цепи, полон рот золотых зубов. Это ж такой человек, видно, что он купается в деньгах. И стали молиться, и мы пришли к такому выводу, что, конечно, этой семье надо помочь, потому что этот мафиози, он ему поставил такое: смотри, мы включаем счетчик, и у тебя есть две дочки, одной 18 лет, другой 14 лет, и мы их у тебя заберем. И вы знаете, мы пришли к такому выводу, что пока первый год государство помогает этой семье, оно выдает им 2000 шекелей, а остальное 500 шекелей пусть они тратят на себя, а мы общиной обязуемся собирать деньги и помочь им оплатить их счета, оплатить, кормить их, одевать их, пока они не рассчитаются с этой мафией. Ну и когда согласились, я пригласил этих товарищей, объяснил ему такую ситуацию, согласен ли он. Он говорит: согласен, можете так вот выписать мне чеки, я согласен. Ну хорошо, мы отпустим вас, но отпустим с молитвой. Мы должны помолиться. Ну пожалуйста, молитесь. Ну в молитве так и говорим: Господи, мы не знаем этого вопроса, что это за вопрос, ты его видел, ты его знаешь, поэтому мы его передаем в твои руки. А уж ты сам реши, как этот вопрос. Нам только помоги, чтобы мы дали то, что мы пообещали, чтобы мы исполнили. И они уехали, потому что ему нужно было еще ехать далеко в Ашдод. Это еще где-то два с половиной часа надо было ехать домой. Они пошли, выписали ему чеки, но ночью, в час ночи, он вдруг возвращается. Бледный, перепуганный. Они сами перепугались, что он вернулся. Он кидает им эти чеки и говорит: заберите их. Выпишите мне чек на 1000 шекелей, и я больше вас знать не хочу. Что случилось? Я уже почти доехал до дому, и вдруг напал на меня такой страх от вашего Бога, что я говорит, не хочу с вами ничего иметь. Дайте мне 1000 шекелей, и все, я больше, чтобы я мог со своими там рассчитаться, и больше я вас знать не хочу. А на следующее собрание этот Сергей приходит, падает на колени, И кается так, что все собрание не могло встать с колен. Все плакали, все понимали его. А после этого он встает и начинает исповедоваться. И рассказал нам, как он эти 10 тысяч проиграл, как он это влип в эту всю историю, кем он был. Он хочет сегодня трудиться, он очень хочет трудиться, он горит желанием. Но он закончил всего 3 класса в своей жизни, 3 или 4 класса. Он, понимаете, у него часто мысли опережают его язык, и он не знает, что он говорит, и так трудно. Он хочет работать, но проповедовать трудно. А это все время приходится мне одному, а это тоже трудно. Потому что если начинали мы только в субботу, у нас по субботам собрание, поскольку воскресенье – это первый день недели, это рабочий день. И мы арендуем наше помещение, где мы собираемся, у братьев-арабов. Есть арабская баптистская община, и мы у них арендуем помещение. Вот, так они в воскресенье проводят собрание, а мы проводим собрание в субботу. Вот. И собрание было только по субботам, потом приходят члены церкви и говорят: мало нам, давай еще будем какой-то день, ну давай во вторник. Прошло 3-4 месяца, они приходят и говорят: мало нам, давай еще. И вот теперь у нас 3 раза в неделю собрание. Сегодня снова чувствуем, что мало, надо еще один день. Но просто физически это очень трудно. Скільки членів вашої общини? Таке питання задають в КГБ. Да, у нас сьогодні около 50 членів церкви. У нас це варіює. Дуже багато у нас із першої общини, яку ми організували. Це вже друга община. Першу общину ми організували, і було дуже трудно. Дійсно, було доволі трудно. Люди не змогли перенести. Да і з цієї другої общини вже кілька чоловік. Ну, дрогнули, уехали в Канаду. Очень трудно. Вот, допустим, одна сестра, она приняла крещение, она такая радостная, на следующий день приходит на работу. А на работу как? Она пришла к одному хозяину убирать у него квартиру. Она пришла такая счастливая, довольная. Он на нее смотрит и говорит: «Софа, что с тобой случилось?» «Как что? Я, говорит, крещение приняла, я теперь стала дочерью Божьей». «Что за крещение?» «Ну как вот, так и так», — объясняет. «Знаешь, ты уже завтра можешь не приходить на работу». Поэтому есть люди, которые, ну, трудно это вынести, и они уезжают в Америку, в Канаду. Но сегодня уже наметился такой, знаете, такое ядро, которое уже видно, что не уедет никуда. Еще связано с тем, что нет работы. Многие в поисках работы переезжают в другое или третье место. А это транспорта нет. По субботам у нас транспорт не ходит. Только одна Хайфа, в которой в субботу ходит еще общественный транспорт. То есть автобусы, правда, редко очень, там один автобус в час. А так во всем Израиле автобусы в субботу не ходят. У нас сутки начинаются с вечера. То есть вот сейчас... Это уже начался понедельник. Уже в Израиле это понедельник. Также и суббота. У нас начинается в пятницу вечером. А уже в субботу вечером начинается воскресенье. В субботу вечером, поздно вечером, как солнышко сядет, уже пойдут автобусы, откроются магазины. Вот. Если в пятницу не успел купить какие-нибудь продукты, то в субботу уже ничего не купишь. Все закрыто будет. Да. Наша община, я сказал, насчитывает около 50 человек. У нас еще есть филиал в Канаде, в Монреале. Туда тоже уехала довольно значительная часть, человек 20, наверное, уехала. 80% евреи. Тут вопрос, скажите, будь ласка, сколько евреев покаялось в вашей общине? То я отвечаю, 80% это евреи. Так, вона існує, ось, і існує також криниця в Бершеві Ісаака і Авраама, існуючи ці дві криниці. Якова криниця зайнята арабами, а ці дві криниці можна посетити. Приїжджайте, я вас поведу.
Уважаемые радиослушатели, вы слушали программу Русского радио WMNB города Сакраменто «Обращение к Израилю». Программа подготовлена и записана в студии миссии «Слово к России» Ярославом Дерьенко и Владимиром Таряником.